Часть четвертая. Александра. Ей уже надоел этот милиционер. Она почему-то не сомневалась, что он милиционер. Не разведчик, не из ФСБ. Милиция. Он обязательно попадется. А парень хороший и совершенно не понимает, против какой системы он выступает. Она бы давно могла его сдать тому же Парейке, который чудом его до сих пор не заметил. Но не сдавала. Инстинктивно собирала себе союзников. Графу Шейну она обещала взять его с собой. Но сама не была теперь уверена, что их отпустят. Ну ладно, этих из центра сенаторы не тронут. Они же поставщики мяса. А вот ее и Парейку, аж тем более одноглазого Джо, могут и кинуть вниз. Ведь Меховск они уже обработали. Теперь пойдут к Костроме или Белозерску. Они последовательно идут по России. И все же скорее их отпустят. Сенаторам нужны были добрые отношения с поставщиками. А если сегодня они схватят Парейку, то завтра слух об этом пройдет по всем поставщикам, и чёрта с два ты наберешь людей без Союза ветеранов 20 век. Так что давайте считать, что мы здесь как на экскурсии. Наградная экскурсия. Парейка получил 7000 баксов. Она знала. Он не мог не похвалиться. Сколько же имеют генералы Рустем? Но главное не это. Главное — вытащить Витю. Может, он уже мертвый. Почему-то Гришка не появляется. А как использовать этого... Гарика? Сколько ему можно сказать? Сколько он поймет? Ведь его обрабатывали вместе с остальными, но по всему судя, он ничему не верит. Таких надо стрелять на месте, как Гришку-разведчика. «Ну чего ты здесь шляешься?» — в сердцах спросила Александра, когда вытащила любопытного милиционера наружу. «Простоишь ты минут 7-8, и тебя кто-то обязательно вычислит. Чего ты здесь ищешь? Он какой-то простодушный, глаза блестящие, я бы сказала, с юмором. Скорее приятный, чем наоборот». «Я обратно хочу», — сказал он. «Ты же знаешь, я сюда попал не совсем по своей воле». «Я мало о нем знала. Может, и в самом деле заманили. Ведь какой договор у наших руководителей с этими отмороженными? Союз ветеранов 20 век поставляет им пушечное мясо, условно говоря, никому не нужных ветеранов. За каждого союз получает по 1000 баксов. Доставку и уничтожение отморозки берут на себя. А местные отделения за сотрудничество и организацию получают единовременно. Это мой лысенький мне выложил. Немощные мужики жутко любят, чтобы их уважали в постели. Не знаю, зачем им это нужно. И всегда хотят уважения за то, чего у них нет. Малочленник хочет, чтобы его уважали как быка-производителя, а дурачок — чтобы видели в нем Карла Маркса. Мой-то покровитель хотел одного — всеобщего почета и уважения от любой шлюхи государства. Кстати, я к ним имею самое прямое отношение. Раньше не подозревала. Собиралась стать... ботаником или палеонтологом, книжки читала. Раз у Парейки или генерала есть договор, оплатят с головы или с группы, то надо набирать бревна. Их в официальной переписке называют бревна. Пересылаю вам по ЖД-18 бревен высшего качества. У них всегда бревна высшего качества. Впрочем, отморозки к этому относятся спокойно. Сколько-то богатырей всегда найдется. Надо их обработать, а потом все равно всех перебьют. Пока связь есть, люди будут. Я не удивлюсь, если в холодильник засунут и нежелающих. Для круглого счета. Под наркозом. Иначе как Ритка там могла оказаться? Чего только не бывает. «Не верю я тебе», — сказала я Гарику. «Но дело твое. Живи». «А обратно вернуться?» — спросил Гарик. «Внутрь, на войну». «Как ты вернешься? Там же охрана. Они очень следят за выходом. Без пропуска. На виду?» «Нет, не пойдет. Он вовсе не расстроился». «Значит, тебе известно, когда и как домой возвращаемся?» — спросил он с прямодушием идиота. О чем я ему и сообщила, тоже с прямодушием. Гарик не стал обижаться. Не хотелось ему рисковать. Теперь уже набралось несколько мужиков, которые от меня зависят по разным причинам. Полгода назад я об этом и не мечтала. Полгода назад я приехала к Вите в Рыбинск, как и обещала. Хоть и не обещала. Я не хотела к нему ехать. Расстались, значит, расстались. Что я без этого козла не проживу? Это мои проблемы. Если непонятно, то уточняю. Я была студенткой. Первый курс, областной пединститут. Птичка из пролетарской семьи. О замужестве не мечтала, берегла девственность. И вот Витечка. А он, бывает же бабе несчастье, не способен долго сидеть на месте и делать полезное обществу дело. Судьба столкнула нас в Крыму, в доме отдыха «Красный водопад». Тогда все места были красными, включая водопады. Представляете? Водопад низвергается кровью. Витечка не был самым видным или сильным. Он был особенным. И во мне произошел обвал. Девке 19, жизненного опыта никакого. Он тоже проникся. Нет, честно, он полюбил меня. Бывают же в жизни даже последнего подонка светлые полосы. А Витечка не подонок. Он просто легкомысленный. Я в него влетела, как Студебекер в кремлевскую стену. И он мне проговорился, что собирается в Приднестровье заколачивать бабки. Там хорошо платят за кровь. Я нифига в политике не секла. Платят так платят. И вдруг мой Витечка, который снится мне в рыцарских доспехах, сматывается в это Приднестровье, которое я и на карте не найду, а меня с собой не зовет. Что делает в таком случае невеста декабриста? Читали? Вот и я читала. Я забываю о начале семестра и несусь в Тирасполь устраиваться на работу поближе к своему суженому. А там идет война и стреляют. В общем, приближение к Витечке приводит меня в госпиталь. Должна же быть Маруся-санитарка или как меня там? Тамарка-санитарка. Наверное, я бы пошла по рукам, но меня хранила большая любовь. Витечка была рядом. Война, как кроликов, рожала легенды и суеверия. Даже смешно. Все у нас ловили белые колготки. Прекрасных девушек-снайперов, причем литовских. Видно, Литва показала свою неверность нашему славному союзу. Было лето, я купила белые колготки. Надо же, продавались и недорого. Вот меня и взяли добровольцы из Ставрополя и рассказали, что со мной сделают. В тот день я впервые реально поняла, как плохо быть бабой на войне. О таких вещах рассказывать не хочется и не надо. Это я самой себе сейчас рассказываю. Перед тем, как расстрелять меня, вроде бы как убийцу их командира и еще славных ребят, эти казачки решили пропустить меня через весь взвод. Это только в кино спасение приходит, когда герой уже сунул голову в петлю, но не успел даже испугаться. Я испугалась. На всю жизнь испугалась. Витечка примчался, когда несколько героев уже успели удовлетворить свою благородную страсть. Что обидно, даже в этом не было спасения, потому что казачки, отважные в тылу, послали Витечку куда подальше, заявив, что им лучше знать, кто белые колготки, а кто героини медицинского фронта. Очень, видно, им понравилось мое юное тело. Очень им хотелось моих скромных ласк. Так что спас меня не Витя, а наш хирург Гурген, который давно по мне сох. Но после тех событий он от меня отвязался. Я думаю, у него были серьезные намерения, может, и жениться хотел. А кто будет жениться на девушке, которую так подпортили казачки? Витька, правда, вел себя прилично. Особенно, когда ему зашили морду, расквашенную в борьбе за мою честь. Он сказал, что женится, а я сказала, что пускай он сначала дезертирует. Но Витька, ведь он герой. Первый в классе, первый на зарядке. Он не мог оставить корешей спасать товарища Смирнова от молдавских угнетателей. Так что я уехала домой к маме в Саратов, клясть свою судьбу. Он примчался, и мы поженились. Как мне быть? Поженились и прожили полгода, пока пушечное мясо не потребовалось на Луне. Я условно говорю про Луну. Ну ладно, говорю я ему, ладно, если ты защищаешь родину от немецко-фашистского нашествия. «А тут ты кого защищаешь?» Он даже стал сердиться. Оказывается, он защищал справедливость и так далее. Но была пауза. Войну в Чечне Витечка не одобрял ни с той стороны, ни с этой. Не полез. И то, слава богу. Витечка отправился к своим ребятам в Рыбинск. «Хватит, — сказал он, — нам с тобой бедствовать. Честным трудом на пирожное себе не заработаешь. Сказал, что там есть работа на одну структуру. Я, дура, развесила уши. Он живет в Рыбинске, я верная жена в Саратове, и с каждым днем мне становится все хуже. Не нравится мне что-то. А что, не знаю. Витя не пишет. Правда, он никогда не писал. И не звонит. Правда, никогда не звонил. Говорил, что деньги экономит. Но когда за мной ухаживал, забывал об экономии. Не я ли ему кровоточащие раны перевязывала? Ну ладно, шутки в сторону. Я маюсь, подозреваю, что он нашел себе другую, ненасилованную, свежую и душистую. И собираю вещички, прощаюсь с родными и знакомыми и в Рыбинск. У меня был его адрес в Рыбинске. Адрес кореша Валеры. К нему я и заявилась. Но у Валеры никого дома нет. Прописан, конечно, Валера, бутылки стоят у двери пустые. Соседки утверждают, был здесь такой Витечка, жил у Валеры, и вместе они куда-то рванули. Вы не видели в кино, что может сделать любящая женщина? Верная кошка. Она может буквально перевернуть горы. Я провела 2 дня в беседах с соседками и собутыльниками. Кое-что мне удалось узнать. Оказывается, Витечка вместе с другом Валерой посещали местный союз ветеранов в 20 век. Там их подкармливали и обещали послать подальше, в прямом смысле этих слов. Витечка и одной шлюхи местной, мне и с ней пришлось пить мартини, признавался в постели, что скоро они уедут наводить очередной порядок в очередной непокорной республике. А вот когда она копит деньжат, то вернется к Александре, то есть ко мне. Это меня порадовало, но не очень. Хорошо иметь мужа, но еще лучше, когда знаешь, где он скрывается. Я сама ветеран. Потому и отправилась в местное отделение Союза. Но решила не кричать с порога «отдайте мне мужа». Лучше посмотрю, с кем это мой Витечка общался последнее время. В этом ветеранском клубе полная тишина и почти пустота. Сидит какой-то сморчок. Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу. Потом выскребла я все-таки из него любопытную информацию. Все, оказывается, уехали в неизвестном направлении. И ветераны, и начальники ветеранов, числом около 50. Он говорил, а я понимала, врет. И чем больше он говорил, тем дурнее мне становилось. Знал он правду или нет, до сих пор не могу сказать. Вы еще не знаете, какая я настырная. Мне бы следователем работать или в независимой газете. Правда, пристрелили бы меня через пару недель. Тем же вечером я забралась в эту комнату. Они снимали комнату на 2-м этаже Дома культуры Речников имени товарища Щербакова. Я вскрыла их шкафы, честное слово. Нашла там дохлую мышь, до черта банок из-под пива и бутылок от водки. А на нижней полке кое-какие бумажки. В том числе список этой славной ветеранской организации с адресами. И пошла я по адресам. Честное слово, мне очень хотелось Витечку отыскать. А сторожу-сморчку я не поверила. Оказалось, что по этим адресам никто не проживает. Кое-что я все же обнаружила. Почти все ветераны, что жили в городе, оказались не просто ветеранами, а людьми одинокими и безработными. То есть их никто не хватился и хватиться не мог. Были соседи, были друзья, изредка встречались собутыльники, но близких людей не оказалось. Чего только не вытянешь из народа, если этот народ готов к разговору с красивой бабой. Ничего, что я себя красивой называю. Это не мои фантазии. Меня так называли незаинтересованные люди. На 3-й день я знала, что все пропали одновременно. Ушли из своих берлог и сгинули. Один собрался на рынок за картошкой, другой намылился на рыбалку, третий решил посетить тетю в деревне. Все в 1 день и час. Этих ребят объединяло лишь то, что они состояли в Союзе ветеранов 20 век, и там получали льготы и пособия. А может, и не получали. У меня возникла светлая мысль. Пойду в городскую газету и расскажу, что пахнет сенсацией. Раньше можно было бы в райком сходить, а теперь 3-я сила, 3-я власть. Черт его знает, какие 2 первые. Тут же я себя остановила. У меня женская интуиция. Женщины ближе к природе, мы от нее не оторвались. У нас нюх звериный, у нас бывают такие предчувствия, что мужикам и не снились. Казалось бы, ребят повезли в какой-нибудь летний лагерь. Или работка подвернулась вагоны разгружать. Ведь войны никакой близко нет. А у меня внутри звоночек. Здесь неладно. Здесь белые колготки по чердакам рассованы. Плохо, что Рыбинск не такой уж маленький городок. Если бы был маленьким, не делили бы его между вождями. Мне там один краевед сообщил, что Рыбинск уже успел побывать городом Щербаковым и даже Андроповым, а потом обратно Рыбинском. Так вот, этот город не так велик, чтобы в нем потеряться, и не так мал, чтобы каждый был на виду. Пока я вела свое расследование, я все старалась найти следы этого ветеранского союза повыше, в области, в Москве. Через неделю я уже была в Ярославле. Я не скрывала, хочу найти мужа. К тому же я настоящая ветеранка. Есть документы и даже удостоверение на крест за оборону Приднестровья. Какой-то казачий атаман раздавал. В Ярославле я нашла областное отделение Союза ветеранов 20 век. Я спокойно вошла туда прямо с улицы. Настоящая контора с секретаршей. Теперь важны детали. Сначала я заявила, что хочу стать на учет. Мымра-секретарша меня выслушала и сказала, чтобы я шла гулять, а никого попало не записывают. И по ней было видно, она приняла стратегическое решение меня в союз не допускать. И тут уж показывай, не показывай кресты, не поможет. И тут открывается дверь. Крики, возгласы, объятия. Из командировки вернулось начальство. Все эти же самые — генерал, свита и доверенное лицо, товарищ Парейко. Мымра вопит: «Как съездили, какие впечатления!» — генерал кричит: «Сейчас в ванну, сейчас в ванну!» — Парейко кричит: «Сейчас в баньку!» И я поняла, мой светлый час настал. Я шаг к генералу и спрашиваю: «С каких это пор боевых ветеранов, внутренних войн, не пускают даже на порог? Какое имеют право меня гнать?» Надо сказать, что произнесла я это очень убедительно. Так была восстановлена справедливость, и Союз ветеранов 20 век пополнился новым членом с неоконченным высшим образованием. В тот же вечер я уже сидела с ними за праздничным столом и узнала, что среди тех, кто был в командировке, начальник Рыбинского отделения, отправивший, как я теперь знаю, моего Витечку на войну, с которой не возвращаются. Но когда еще шел процесс знакомства, глаз на меня положил товарищ Парейко. Я тянулась к рыбинскому деятелю, который оказался голубым, и на меня ноль внимания. А Парейко уже решил перетянуть меня в Меховск с корыстными целями. Наверное, это был самый трудный и утомительный вечер в моей жизни. Но провела я его блестяще. После распития спиртных напитков в неумеренных дозах и сексуальных игр с отвратительными мужиками к утру мне стало известно, что есть какое-то место, где идет постоянная война за освобождение рабочего класса и крестьянства от чертовых сионистов-дерьмократов. Вот на эту войну и отправляются, конечно же, тайком наши славные ребята. Там же воюют все исчезнувшие ветераны из Рыбинска. Берут на эту славную и очень выгодную войну только верных людей, без родственных связей. Там и остались Витечка и Валера. Потом вернутся, но не скоро. Я не раз изъявляла желание последовать примеру ребят и тоже пойти на войну. Но я была не такой пьяной, чтобы признаться в знакомстве с ними. Но мне стали говорить, что таким красивым бабам, как я, следует оставаться в рядах руководства, что нужны помощницы в трудной работе здесь. Правда, как только заходил разговор о том, где же эта война и как мне на нее попасть, все они, независимо от выпитой дозы и степени идиотизма, замолкали. Чего-то очень боялись. Зато, перепившись, хвалились передо мной своей боевой добычей. Добыча заключалась в камешках, золотишке и так далее, как будто они разграбили ювелирный магазин. Я-то думала, что наемникам платят баксами, но оказалось металлом. Я узнала еще одну важную штуку. Откуда будут следующие наборы? В частности, из Меховска, месяца через три. А Меховской волостью командует Парейко. Близкое лицо государю-императору, как говорилось в одной детской книжке. Будь моя воля, выбрала бы город поближе, но в Кашине и Кимрах у меня не было связей. Дальше все было делом техники. На следующее утро, протрезвев немного, я села в Рыбинске в газик и рванула в обществе Парейки в славный город Меховск. Следующую ночь я провела в койке товарища Парейки, который оказался никудышным любовником, но мне кудышного и не нужно было. Ведь я допустила его в койку исключительно ради моего Витечки. Через день я получила место официантки в кафе «Синий ветер». Я сама так пожелала. Мне нужна была крыша, нужна была независимость. У Парейки была семья в Ярославле, но здесь он был начальником, на виду. Это я ему разъяснила, а он понял и высоко оценил мою девичью тактичность. Я получила комнату со всеми удобствами. Еще через 3 дня я сложила 2 и 2 и поняла, что никакая это не война. Просто какое-то фантастическое место, про которое в передачах по телевизору рассказывают. Летающие тарелочки и так далее. Туда отправляют ветеранов, которые все равно ни на что уже не годятся, кроме как воевать насмерть. Ветераны убивают друг дружку. Тамошнее блюдечное или какое еще другое начальство щедро расплачивается с руководством Союза ветеранов 20 век за каждую отрубленную голову. И платит славно. Об этих деталях я узнала, когда приручила к себе Парейку. Я играла роль безответной доверчивой тёлки, которая не думает ни о чем, кроме изысканных вкусов своего повелителя. Господи, что только мне не пришлось перетерпеть от плешивого вождя в койке. Никому не расскажу. А то дойдет до Витечки, и он, несмотря на то, что это были жертвы на алтарь нашей любви, задушит меня, как Отелло. Парейка всех боялся, своих соратников в первую очередь. Он, например, купил «Мерседес» не первой свежести, но вместо того, чтобы катать меня по окрестностям, он спрятал его в сарае и заявил, что день еще не пришел. Я спрашивала его, когда же придет тот славный день, а Дима только отмахивался и принимался скрести свою лысину частым гребнем. Но где-то через месяц он стал доверять мне больше, чем мужчинам. Он меня перевел в разряд мам, полагая себя моим ласковым сыном. Все груди искусал мерзавец. Зато начал приносить ко мне ценности. Оказывается, он получал свою долю как член руководства. Например, продали эти стервицы команду из Кашина. Ему отстегивается 10 или 5%. А раза 2 он хвастался, что его даже брали туда. Но что там, он даже мне не говорил.
Облизывался, пучил глаза и изображал сама на песке.
Чем ближе подходил срок отправки из Меховска, тем чаще он мечтал вслух, лежа рядом со мной и гладя меня холодными, как лед, ногами. Ненавижу у мужиков ледяные конечности. Он говорил, что увезет меня в Швейцарию, и буду я царицей мира. Я благодарила, как могла. Хотя, сами понимаете, что мне это Швейцария? 5 Швейцарий, 10 Швейцарий. Я должна выручить Витю. И вот этот стервец Парейка готовился сдать своих мальчиков. Они к нему ходили, называли по имени и отчеству, хоть он и не местный. Даже стенгазету делали, как пионеры в лагере. Они мальчики, у них развитие остановилось. Когда он сдаст меховцев, то получит половину отплаты и еще слетает туда, на блюдечко, где тоже можно выиграть. Только я тогда не знала, как. И ему не было жалко ребят. Он торопил время, скорее бы наступал день. «А что же ты будешь делать, когда вернешься? – спрашивала я. «Ведь кто-то может спросить, куда делись мальчики?» Вот тут он и начинал мне плести про Швейцарию и утверждал, что предыдущие председатели местных организаций, которые сдали ветеранов, уже там, в Западной Европе. За этот месяц приезжал пару раз генерал. Готовили переброску. Я уже знала, что это сделают через вагон-холодильник, специально обработанный для переброски. Деталей не знаю и не интересовалась.
Я вам не Эйнштейн.
Я начала культивировать в Парейке ревность. Он должен был трепетать от мысли о том, как я от него сбегу. А сбегу я немедленно, как он оставит меня одну. Времени было мало. Уже приезжал генерал. Я обещала генералу свои скромные прелести. Но не здесь, я уже знала весь механизм, запущенный этими работорговцами. Главным для них было одно — никто из проданных на войну ветеранов не должен возвратиться на землю. Эти гады хотели, чтобы я стала вдовой, не обретя радости и материнства. Нет уж, не выйдет, господа. Вам нужны великие потрясения, а мне всего лишь Витечка.
«Они все забывают, счастливые люди»,
— исповедовался мне Парейка. Они не помнят ни своего имени, ни своего прошлого. Они думают, что защищают родину, что за их спинами родной город.
А на самом деле?
На самом деле это вроде стадиона, где бьются гладиаторы, а зрители делают свои ставки.
Это бесчеловечно.
Дура! Мы дарим им смысл жизни. Ветераны в нашем союзе не имеют ничего за душой. В 18 лет их отправили на несправедливые и жестокие войны и научили убивать и бояться мести тех несчастных, которых они обездолили и осиротили. Их сделали трусливыми и равнодушными убийцами. Они живут от пенсии до пенсии, а порой они и пенсии не выслужили, потому что их разыскивает милиция. Они забыли умереть. Мы помогаем им. Дарим для этой смерти.
А как же они не догадываются, что воюют сами с собой?
Они уверены, что воюют с чужими. Тех, их врагов, набирают в другой структуре. Они не то чтобы черномазые, но их везут с юга. Даже если снять маску, наши все равно увидят чужих. В последние годы нам положено было воевать с чернозадами.
Война продолжается. Что чечен, что молдаванин, что душман — все одна сволочь.
А у них, вот что смешно, у них, у душманов, мы их зовем ублюдками, у них те же легенды и та же страсть защищать свой дом, как и у наших мальчиков. Ведь и там наши местные воины по установлению порядка создали категорию отмороженных и никому не нужных солдатиков. Так что они умирают с чувством выполненного долга и с любовью к ближним. А мы и приумножаем свои капиталы.
И тут Парейка начинал хохотать.
Я хотела поглядеть на тех, кто покупает солдатиков. Парейку и генерала время от времени допускали к инопланетарному начальству. Впрочем, когда я убедилась, что оба бездельника готовы на все, я успокоилась. Я попаду туда, где идет война. Я отыщу Витечку и верну ему память и любовь. А там и прорвемся. Прорвемся ли?
Парейка с генералом как-то шутили, а я поняла. У солдат на том свете нет огнестрельного оружия. Они должны драться из луков и мечами, как в рыцарском романе. Видно, тамошние хозяева большие романтики. Я знала, что одноглазый Джо ходил туда, охранял начальство и брал с собой ТТ. Ничего, обошлось. А где хранится оружие, я знала. Главное — попасть туда. Парейка обещал мне зрелище, подобного которому я в жизни не видала. Вот и ладушки. Подходило время отправляться в путешествие. От нас туда посылали 20 единиц корма для пушек, и тут появился ты, Гарик. Я не знала, верить тебе или нет. Но в любом случае ты не с ними. Ты... Я все чувствую. Ты им враг. Значит, я постараюсь тебя защитить. Иначе тебя просто уничтожат. Уровень зла в Меховске выше любой человеческой нормы. Я в этом зле купаюсь, как в теплом бассейне, потому что ступила уже за пределы морали. Может, я сложно выражаюсь, но проще не могу. Конечно, я пыталась узнать осторожно, аккуратно, под каким именем там существует мой Витечка, но ничего не узнала. Не могла же я показывать Парейке паспортную фотокарточку, на обороте которой написаны в мой адрес слишком теплые слова. Я эту фотокарточку уже всю зацеловала. Но это мои проблемы. За день до пересылки приехал генерал. С ним шеф Рустем. Он тоже хотел поучаствовать. Ненавидела я их. Безумно. А тут еще они убрали Аркашу. Я его мало знала, но и его смерть легла на их черную совесть. Я до них доберусь. Думаю, Витечка меня поймет. Я не знала, что и как буду делать там, на той планете. Правда, Парейка и компания, которые там бывали, твердили, что это не та планета, а наша родная Земля, но больше ничего объяснить не могли, потому что, думаю, сами не понимали. И боялись копать глубоко. Мне было жалко, что Ритку тоже туда отправляют. По их рассказам я знала, какая судьба ждет там медсестер и санитарок. Сама прошла это, только в настоящей жизни. Но я не могла вмешиваться. Пока я не доберусь до моего Витечки, чужие судьбы меня не волнуют. Потом наступил славный миг. Вас всех погрузили в вагон-рефрижератор и кинули куда надо. Мы переехали туда в том же вагоне, но после вас. И, конечно же, нас не подвергали чистке мозгов. Мы были как вожди африканского племени.
Помните, в школе проходили, как они сами работорговцам продавали своих людей, а те везли их на плантации в Америку? Я не знала, как проникнуть на поле боя. Даже не представляла толком, что это такое. Но была уверена, не надо торопить события, судьба сама за меня распорядится. Пошлёт кого-нибудь или покажет дырку. Вот я и попала на этот стадион, только по другую сторону баррикады. Главное, я поняла почти сразу, потому что мои мозги работали в нужном направлении. Здесь есть несколько сенаторов, хозяев или паразитов. Называйте их как хотите. Это не старички. Это изношенные люди. А возраст у них разный. Мир-то пустой. И, конечно, это не другая планета. Это наша Земля. Хотя какой-то ее далекий угол. Видно, я по географии этот урок пропустила. Эти старики здесь пользуются абсолютной властью. Но им скучно. Понимаете? Что делает человек, когда ему безнадежно и смертельно скучно? Этот человек начинает играть в песочек или в домино. Вот и наши сенаторы придумали себе игру в войну. Они сидят на балконе, а под ними поле боя. И там идет самая настоящая война, в которой сражаются самые настоящие люди. Как я поняла, эта война идет уже 100 лет, и 100 лет кто-то поставляет старикам пушечное мясо. Людей загоняют под купол, только сначала их лишают имен, прошлого, вообще памяти, а вместо этого в них внедряют совсем другую память, куцую и лживую, будто они всегда там внизу живут и всегда воюют за свой город, который нарисован на стенке за их спинами. Для того, чтобы солдаты не сбежали и не вспомнили, чего не надо вспоминать, за ними наблюдают агитаторы-идеологи и патер-ламы. Со временем краска, которой замазаны их мозги, становится прозрачной и даже слезает. После определенного срока, 2 месяцев на наши деньги, такого солдатика надо обязательно убрать. Вот его и убивают в бою или на поединке. Перед каждым боем происходит рыцарский поединок. Самое радостное действие для старичков. Старички делают ставки, они играют между собой, ставят на победителя, ставят на время. Солдатики для них — главное занятие в жизни. Игра в живых солдатиков. Чтобы получать товар, они согласны на то, чтобы вожди движения ветеранов приезжали сюда. Тоже играли, ставили на рыцарей. Им платят гонорары, терпят их присутствие. Когда я приехала, ты был уже внизу, проходил обработку. Я узнала, что Витечка с Валерой здесь уже давно. Все сроки вышли, а они еще живы. Но скоро их будут убивать. Я засуетилась, и мне сразу повезло. Для того, чтобы сидеть на балкончике и играть в войну живыми солдатиками, сенаторам нужны помощники. Не только служители, которые приносят воду или подставляют стульчики. Главное — посредники. Нас можно презирать, игнорировать, но нас приходится терпеть. Разозлишь нашего Деникина, и не будет тебе пополнения, и умрет твоя игра за неимением пушечного мяса, и придется вам, господа, переходить на пасьянс. Это им-то, кровососам, пасьянс. Поэтому нам, поставщикам двора Его Величества, не только платят, благо золотишко у них куры не клюют, нам еще устраивают культурную программу, нам разрешают посидеть на балконе и самим делать ставки на ту или иную лошадку. Ну хорошо, мы приехали и привезли товар, мы уехали. За исключением нашего генерала и Рустема, вряд ли кто здесь бывает постоянно. Но есть привилегированные люди с другой стороны баррикады, изнутри. Сейчас объясню, кто они. У меня в свое время был воздыхатель-аспирант. Была у него книжка про варшавское гетто. Гетто — это такое место, куда фашисты загоняли евреев, чтобы они не путались под ногами у настоящих арийцев. В той книжке были фотографии. На одной фотографии я увидела полицейских из гетто, как они получают задания, какие они бравые, и у них фуражки с желтым околышем, рожи толстые и уверенность в глазах. Мы отличимся на службе главного врага, и он нас, конечно же, пожалеет. Потом, когда подошло время, полицейских точно так же посадили в газовые камеры и ликвидировали. И рожи не помогли. И даже форменные фуражки. Просекли? В военной зоне внизу были свои палачи, идеологи, разведчики, патерламы и прочая сволочь, которая помогала убивать наших ребят. А потом наступало время, и их тоже убивали. За год или даже меньше они вспоминали, какова была их жизнь раньше,
и становились опасными. А если даже не вспоминали, все равно начинали задумываться. При мне на балконе как-то обсуждали эту проблему. Сенаторы этой ситуации очень недовольны. Только подготовишь специалиста-идеолога, а уже приходится его уничтожать. Так палачей не напасешься. А вторично лишить памяти человека нельзя, помрет. Головка этих предателей родного народа имела право и даже обязанность время от времени появляться наверху для отчетов и нагоняев. Все как в настоящем учреждении. Наши пути не пересекались. Мы-то живые, а они кандидаты в покойники. Если ты прожил здесь несколько месяцев, если ты видел балконы старцев, ты уже начинаешь догадываться. Вот Гришка и догадался. Объясню. Гришка Кун — самый хитрый шпион на свете. Он имеет звание главного разведчика, зовется здесь графом Шейном и отвечает за идеологическую обработку новобранцев. Они к нему попадают бревнами, а должны выйти солдатами, рвущимися в бой. У него целая команда идеологов, организаторов, паттеров и матеров. Каждый солдат проходит через их руки. Как-то стояла я в коридоре и думала, вот счастливый, ему можно ходить куда хочет. А он, я уже потом узнала, смотрел на меня и думал, ну за что этой молодой бабе такое счастье? Вырваться из клетки и лететь куда хочется. И готов был меня убить из зависти. Он подошел ко мне. «Здравствуйте, ваше сиятельство», — говорит. А мне смешно стало, как будто на балу из исторического фильма. Я засмеялась. Он сказал, какие у меня чудесные зубы. Я хотела сказать, что это металлокерамика, 2000 баксов. Сам он был непривлекательный, волосы прямые, кожа очень бледная, в голубизну, а усы пышные, торчат в стороны. Я спросила, правда ли, что он здесь главный начальник, а он говорит, да, главный, над смертниками. Я уже тогда о многом догадывалась. Мы разговорились, и он признался, что обречен на скорую смерть. Я спросила, а чего же он не бежит? А он объяснил, что ему не убежать. Здесь двери отпираются только снаружи. А дверь в наш живой мир никому не открыть. Возле нее всегда охрана. И тут я решила рискнуть. Времени было мало, другого такого случая может и не представиться. Я вытащила фотографию Витечки и спрашиваю. Вы случайно не встречали там внизу такого человека? Как же не встречал? Отвечает он. Я его часто встречаю. Он имеет должность командира роты и чин лейтенанта, то есть офицера.
Как его зовут?
«Вам его имя ничего не даст», — сказал главный разведчик. «Потому что имена тем, кто внутри, меняют. Старого имени они не помнят».
Я почувствовала, что он чего-то недоговаривает. «Как его здесь зовут?» — спросила я.
«Коршун».
«Разве это имя? Что он, индейцем стал, что ли?»
«После обработки люди становятся пустыми белыми табличками. И на этих табличках ты можешь писать, что вздумается». Имя им не нужно надолго. Коршун, а может быть и Слизняк.
«Нет», — сказала я, — «Слизняк быть не может. Они же на фронте. Значит, имена должны быть боевые».
Шейн только пожал плечами.
«А сами вы откуда?» — спросила я.
«Я сюда попала раньше, чем Коршун. Точно я не помню. Уж очень энергично они стирали мою память. Но это был большой город на большой реке. Вернее, на слиянии двух больших рек. Он назывался раньше одним именем, потом ему дали другое».
«Как здесь?» — улыбнулась я. «То Витечка, то Коршун».
Потом я представила себе карту нашей родины и сказала.
«Вернее всего, это Нижний. Нижний Новгород».
Загадка была нетрудной.
«Правильно!»
— обрадовался разведчик. «Кстати, я помню мое настоящее имя. Григорий».
«Очень приятно», — сказала я. «Меня зовут Александрой. Вы можете привести Коршуна с собой?»
«Сомневаюсь», — ответил генерал. «Во-первых, меня поймают и убьют даже раньше, чем я ожидаю, а во-вторых, он сам не захочет идти сюда».
«Вы скажете, что я его жду?»
«А он вас помнит?»
«Должен помнить!» — воскликнула я. «Он же мой муж!»
«Вряд ли это аргумент».
«А что аргумент?»
«Еще не знаю, но не смогу оказать вам эту услугу бесплатно».
«Скажите, сколько?»
«Не в том смысле».
«Если не в том, то я согласна».
Он поморщился, будто я ему чего-то кислого в суп налила. С женщины я платы не беру. Такой платы. Мне нужна встречная услуга.
Говорите. Я сделала вид, что меня не задела его реплика. Даже самой последней шлюхе бывает обидно, если ее прелести отвергают. Хотя, конечно же, я почувствовала облегчение.
Мне нужно уйти отсюда вместе с вами.
Как же это сделать?
Это ваши проблемы, сказал Григорий. Я доставляю тебе коршуна, ты его берешь с собой, но не забываешь и меня.
Хорошо, ответила я, не задумываясь.
Если обманете, я на выходе подниму шум. Пускай меня убьют, но ни ты, ни твой муж отсюда не выйдете.
А вот пугать меня не стоит, обиделась я. Меня и не такие, как ты, пугали.
Он вдруг широко ухмыльнулся, потом сказал. «Ты дикая кошка».
«Вот это уже культурнее», —
ответила я.
«Думай, как нас отсюда вывести».
Я стала думать. Для меня главной трудностью были не местные. Какое им дело, кто уходит и как уходит? Я здесь второй раз, так что знаю, никто нас на обратном пути не проверяет. Но вот наши зададут вопросы. Наших. Надо нейтрализовать. Я думала целый час. Боевое время началось, но ничего не придумала. Можно было бы пристукнуть кого-то, допустим, по рейку, и взять с собой Витечку. Но они размером отличаются. А лицо — ничего похожего. Да и остальные поднимут такой крик, что меня на выходе пристукнут.
Значит, следует убедить моих спутников.
А как их убедишь? И тут я встретила Гарика. Оказывается, Гриша Кун решил подстраховаться. Я, как спасительница, вызывала у него сомнения, и он отыскал Гарика, хотя и обо мне не забыл. Я понимала, что он послан мне судьбой. Ему тоже надо вырваться отсюда. Значит, нас будет четверо. Четверо против них. Уже прогресс. И тут Гарик сказал мне, что разведчик Шейн уже привел человека изнутри, правда, из раненого. Он лежит в комнате. Может, это и есть Витечка? Гарик еще не успел закончить, как я уже мчалась по коридору. Куда бежать дальше? В какой комнате? По дороге мы никого не встретили. Уже начиналось боевое время, и все, кто может, скопились на балконе или поблизости от него. Сенаторы играют, ставят на рыцарей, ставят на взводы. Кого убьют, а кто убьет сам. Они входят в страшный азарт, я сама видела. Для них деньги не играют роли, но ради копейки удавятся, если эта копейка добыта в игре. Один как-то умер, мне рассказывали, сердце не выдержало. Хотя они, как говорят, бессмертны, и потому им очень скучно. Да любой из нас станет бессмертным через полгода или через 100 лет, но обязательно повесится. Вокруг сенаторов крутились служители и всякая местная шантропа. Большей частью они тоже делают ставки на живых солдатиков. Тоже играют, подражают начальству. Рядом с сенаторами сидели наши. Парейка, генерал, Рустем. Они тоже научились играть, но для них главное не играть, а выигрывать, умножать гонорар. Гарик первым вошел в комнату и сразу сказал. «Здесь свои, не бойся. Как ты там?» Ответили не сразу. Я замерла в дверях. Неужели сейчас я услышу его голос? Наверное, он никогда не поймет, на что мне пришлось пойти, чтобы отыскать и вытащить его отсюда. Только бы рана была небольшой, как в песне. И он ответил. Хрипло, почти неузнаваемо, но ответил.
«Проходи. Я живой еще».
И тогда я толкнула Гарика и первой подбежала к Витечке. Витечка лежал на полу. Под головой у него почему-то была фетровая шляпа. Он лежал на спине, вытянувшись, словно ожидал, что придет военная проверка, а раненым положено лежать в постойке смирно, иначе выгонят из госпиталя. Я присела на колени перед Витечкой и стала шептать.
«Витечка! Я нашла тебя, но, слава богу, я нашла тебя, миленький. Я тебя вытащу отсюда. Ты уж мне поверь, я вытащу тебя».
Я стала его целовать, но осторожно, конечно. Я придерживала голову ладонью под затылком и сама шептала, ласкала его своим шепотом. Он открыл глаза, узнал меня. По голосу узнал. Он даже улыбнулся мне. И тут же нахмурился, как человек, увидевший змею вместо бабочки. Он спросил.
«Ты кто?»
«Что с тобой, Витечка?» — испугалась я. «Это же я, твоя Саша, не узнал, что ли?»
«Как зовут?»
— спросил он. «Александра я, Саша. У тебя контузия, да?»
«Я ищу Надин»,
— произнес он медленно. Он меня не узнавал.
«Мне нужна Надин. Они изнасиловали ее, понимаешь? Эти ублюдки изнасиловали ее».
«Кто такая Надин?» — спросила я. Гарик не смотрел мне в глаза. Он сказал: «Это медсестра. Там внутри они ее изнасиловали, а потом у нас показывали агитационный фильм, и он все это увидел». «Какой еще фильм? Неужели ты им веришь?»
«Я не верю. Большинство поверили».
«Я сам видел», —
подтвердил Витечка. Для себя он оставался коршуном. Тогда у меня все внутри оборвалось. Я поняла, что он еще в отключке. Что он, как они и добивались, отмороженный. Он меня не знает.
«Как тебя зовут?» — спросила я.
«Странный вопрос. Вчера коршуном звали».
Он попытался улыбнуться, но не уверенно. Слава богу, что хоть улыбки у него не получилось.
«Тебя зовут Витей», — сказала я. «Витечкой».
«Очень приятно. Но мне надо идти. Григорий сказал, что ее можно найти здесь. Это правда?»
«Да нахрен мне сдалась твоя Надин!»
— воскликнула я. «Это не потому, что я психическая. Но получилось, словно ты бежишь, бежишь, добежала, а тебе говорят: колбаса кончилась!» Так, наверное, раньше вся жизнь протекала.
«Не надо»,
— сказал Витечка. Он не хотел меня обижать. Так и должно быть. Витечка, который сидел в шкуре этого коршуна, не любил обижать женщин. Потому их у него одновременно бывало до дюжины. Все враждовали. Ему приходилось хуже всех. Но он отказать не умел.
«Ничего не изменилось», — сказала я. «Тот же ходок».
«Ходок?»
Он не понял слова.
«Ну, козел! Сексуальный маньяк!»
«Спасибо», — сказал Витечка. «Вы свободны».
Голос его, выражение его — все по-старому. Только меня нет. Меня не видят и не помнят.
«А чего сюда приперся?» — спросила я. Грубо. Но это не от плохого отношения к Витечке, а ввиду разочарования. Я уже губы подставила. Поцелуй в диафрагму, как говорили на заре моей туманной юности. А мне вместо поцелуя звонкая пощечина.
«Я ищу Надин», — объяснил Витечка. «Они ее изнасиловали и убили, понимаешь?»
«Так изнасиловали или нет? Я не выношу боевых подруг, которые разевают рот на мое имущество».
«Я не знаю»,
— сказал Витечка доверчиво. Он был такой израненный и так плохо забинтован, что мои руки тянулись к нему, чтобы привести его насколько можно в порядок. Но я сдерживала себя. Обида была сильнее свойственного мне гуманизма.
«Мне сказал полковник. Григорий, да? Григорий?»
«Григорий».
«Он пообещал мне, что найдет Надин. Что Надин здесь, понимаешь? Он меня сюда тащил на горбу, а ты говоришь, он был на нас обижен».
«Откуда ты знаешь Григория?»
«Люди должны помогать друг другу».
Он заговорил наставительно.
«Как Портаеги носится на проповеди».
«Это способствует их лучшему перерождению. Мы с Гришей в Тирасполе были, это Приднестровье».
«Спасибо за объяснение», — сказала я. «Что-то я его там не заметила».
Гарик не сдержал улыбки. Ему виделось что-то смешное в нашем диалоге.
«А тебе?» — повернулась я к нему. «Я ноги выдерну».
«Спасибо за внимание», — сказал Гарик. «Но вряд ли это поможет нашему общению».
«Мне уже ничего не поможет».
Тут и пришел граф фон Шейн. Он вошел как раз в тот момент, когда я спрашивала Витечку.
«А где Валера? Ты Валеру видел или потерял, как и меня?»
«Валера?» —
тупо произнес он.
«Александра,
— позвал Гриша от двери. «Можно вас на минутку?»
«А вот и ты!»
«Где пропадал?» — рассерженно накинулась на него я.
«Простите, но я обыскал весь стадион. Я же не знал, где вы спрятались».
«Я была на виду», — ответила я. «И кто хотел?» — я показала на Гарика. «Без труда меня нашел». Красиво сказала, как и в высшем обществе.
«И я бы нашел», — миролюбиво ответил Григорий. «Если бы мне не пришлось просидеть полчаса в крысиной норе, чтобы не попасться на глаза слишком внимательному охраннику».
«Убрал бы его, и дело с концом», — подсказал Витечка. «Они здесь ублюдки».
«Кончай свои солдатские бредни», — зло сказала я. «Здесь ублюдков нет».
«Это не бредни», — возразил Витечка. «Я живым не останусь, если их не замочу».
Я готова была взорваться. Тогда бы от всех и клочка не осталось. Но Гриша был настойчив. «Выйдем наружу. На минутку». Я пошла следом за ним. Он остановился в коридоре.
«Он меня не узнает», — пожаловалась я.
«А разве мы об этом договаривались?»
Он оскалился, зубы плохие, пора к протезисту. «Я же не могу снять с твоего Вити заморозку».
«Не могу. Что будешь делать?» «Такого вытащил, такого и получай. Не помнит он тебя, и твое имя ничего ему не говорит. Но он вылечится, придет в себя».
«При чем тут какая-то Надин?»
«Не сердись на него», — сказал Григорий. «Если он тебя не помнит, кому он будет хранить верность? Ведь он привязчивый. Он увлекся медсестрой в лазарете, а эта медсестра попала в плен к ублюдкам. Ты знаешь, чем это кончается?»
«Догадываюсь».
«И потом был сделан фильм о том, как враги добивают раненых и насилуют девушку. И этот фильм наши пропагандисты показывали перед боем, чтобы солдатики яростнее сражались».
«А как же сняли?»
«Снять что угодно несложно. С балкона можно снять, с летающего шарика можно снять. Было бы желание».
«Ладно, рассказывай дальше», — сдалась я.
Я понял, что у меня есть только один шанс его сюда затащить, обещать ему Надин.
«Значит, ты врал?»
«Может, врал, а может, и не врал. Это обычное дело на такой войне. Важен результат».
«А почему Витечка весь израненный?»
«А потому что он кинулся в бой, когда убили Шундарая в рыцарском поединке. Шундарай был его другом».
«Странное имя».
«Там встречаются и более странные имена».
«Его надо перевязать».
Григорий с облегчением вздохнул. «Ты его получше перевяжи, а потом отправимся искать эту самую Надин».
«Зачем она нам?» — удивилась я.
«Пока не будет ясности, он не успокоится», — сказал разведчик Гриша. «Мы рискуем его жизнью. Он хочет сам пойти».
Тут я разумно возразила.
«Его хватит на 10 шагов. Потом кранты».
«Объясняю», — сказал Григорий. «Пока судьба Надин неизвестна, твой возлюбленный остается в критическом состоянии». «Но в этом же вы виноваты», — заметил Гарик, который вышел в коридор. «Вы его притащили сюда». «Я не тащил», — сказал Григорий. «Я обеспечил воссоединение Александра с Виктором. Это произойдет не сразу, но произойдет обязательно, если мы сможем вернуть Виктора домой». «Ваша очередь, Александра. Зарабатывайте свои очки». Григорий сделал приглашающий жест.
И тогда я поняла, что он прав. В обычной ситуации я бы послала всех подальше, но Витя мог в любой момент помереть, и мне не хотелось, чтобы он умер от неутоленной любви к другой бабе. И я пошла в комнату.
«Ты мне веришь?»
— спросила я у Вити. Мы с ним уже вроде бы познакомились.
«А что?»
— невежливо спросил мой суженый.
«Мы пойдем с Гришей», — сказала я. «И найдем Надин, живую или мертвую. При одном условии. Ты лежишь здесь и ждешь нас».
Витя растерянно повел глазами.
Натолкнулся взором на Гарика. «Такое предложение самое разумное», — сказал Гарик.
«Только недолго», —
сказал Витя.
Не желая даже злейшему врагу оказаться в моем положении, я смотрю на любимого мужчину, ради которого я прошла все круги ада, унижалась, жертвовала собой. Все для него. А он смотрит на меня, как на стул. «Сначала, — сказала я, — Гриша, достань нам бинт и спирт, можно йод?» «Я попробую». В самом деле Гриша через 3 минуты притащил откуда-то аптечку, армейскую, земную. Я не стала допытываться, откуда дровишки. Гарик открыл мне бутылку воды. Я начала промывать и перевязывать рану Вити. Мне хотелось кричать от ужаса. Я и не представляла, насколько он плох. Какими усилиями мой милый остается в сознании? Почему он не кричит от боли, а только морщится? Неужели это все из-за нее? Мы быстро пошли по коридору. Григорий сказал, что здесь есть киностудия и управление пропаганды. Если что и можно узнать о судьбе Надин, лучше всего начать с них. Гарик увязался с нами. Все этому менту нужно. Мне эта затея совсем не нравилась, но я не видела другого варианта. Нам пришлось пройти мимо балкона. Все были заняты, началось очередное сражение. Сенаторы ожили, они ставили на бойцов, на взводы, на полки. Дальше на том краю балкона суетились Рустем с генералом. Парейки я не увидела. Не было и одноглазого Джо. Должно было случиться что-то особенное, чтобы эти золотоискатели покинули Клондайк. Служители медленно бродили по балкону, некоторые не выдерживали и замирали перед большим табло, планом боя, на котором передвигались сами по себе, ведь живые, но совершенно как игрушечные, махонькие человечки. Внимание всех было приковано к бою, ход которого мне был непонятен. «Здесь есть свой госпиталь?» — спросила я.
«Нет, насколько я знаю, нет», — ответил разведчик. «Им не нужны госпитали».
«Они бессмертные?» — спросила я.
«Не совсем так», — сказал Гриша. «Я не смогу ответить точно, но здесь время стоит как в болоте. И нет нужды умирать. Вы обратили внимание на то, что часы здесь только песочные? Механизмы ведут себя ненадежно. Идти пришлось довольно далеко. Мы спустились вниз под футбольное поле, обошли по бортику пустой игулкий бассейн, спрятались в обширном подвале и оттуда по узкой железной лестнице опустились еще на этаж. Спереди доносились гулкие, но невнятные голоса.
«Там кто-то есть», — заметил разведчик.
Перед нами открылась галерея съемочных залов. Залы располагались анфиладой. Когда-то здесь тянулась вереница тренировочных помещений, и бывшая специализация того или иного зала угадывалась по предметам, оставленным и сваленным за ненужностью по углам. Первый из залов был обиталищем штангистов. Гриф и штанг стояли копьями у стен, а чугунные блины с топками, как настоящие блины на блюде, возвышались рядом. Больше от штангистов ничего не осталось, зато середина зала была занята средневековой подальковым кроватью. Вокруг, имитируя то ли шатер, то ли дворцовое великолепие, свисали атласные сатиновые шторы и занавесы. Подушки и простыни на кровати были смяты и даже разорваны так, словно на них резвился полк самбистов. В эту совершенно непристойную пустоту глазели, склонившись на штативах, старомодные съемочные камеры. Не было сомнения, что в этом зале и в таких декорациях могли снимать лишь бесстыжую порнуху для стареньких кукловодов. Второй зал боксерский, с оставшимися от прошлого великолепия рингами и свисающими гигантскими каплями боксерских груш, явно использовался для подготовки рыцарей, наверное, к предбоевым турнирам. На полу валялись также сломанные мечи, погнутые латы, шлем, расколотый надвое. Здесь дрались всерьез, даже на канатах ринговых ограждений были бурые пятна, бывшая кровь. Голоса раздавались спереди, из третьего, гимнастического зала. Что он гимнастический, я догадалась не сразу, потому что меня отвлекли необычные события. Сначала я увидела спину одноглазого Джо. Этот мерзавец снимал на пленку своего шефа. Шеф стоял, обнявшись с незнакомой мне, мертвой девушкой. Теперь я постараюсь вразумительнее объяснить, что же я увидела. В гимнастическом зале осталось немного снарядов, в том числе перекладины. Одна из перекладин, ближайшая к нам, была приспособлена под виселицу. На ней висела девушка, почти обнаженная, в остатках рваной окровавленной сорочки. За перекладиной, образуя задний фон, находилось обширное полотно, изображавшее серое облачное небо, кусты и вдали, на горизонте, силуэт нашего города. Зритель, который увидит этот фильм, будет уверен, что девушка — повешена кем-то снаружи, на улице, среди окопов, на фоне столицы. Одноглазый Джо, повизгивая от удовольствия, снимал повешенную девушку, а в стороне, с отрешенным видом, стояли два местных оператора в униформе, схожей с той, которую носил наш Гриша Кун. Джо снимал не только девушку. Под перекладиной, обняв за талию мертвую девушку, притягивая ее к себе и подпрыгивая от сладострастного наслаждения, стоял Парейка. И зрелище было тем более ужасным, что девушка висела так низко, что вытянутые кончики пальцев ее ног почти касались пола, и Парейка как бы обнимался с ней. Даже при своем невеликом росте он был с ней наравне. Схватив за светлую прядь, он повернул к себе голову девушки, и тело ее стало покорно поворачиваться. «Я существо недостаточно цивилизованное. Я могу быть злобной и невоспитанной. Реагирую быстро, но поверьте, бывают ситуации запредельные. Ты просто опускаешь руки вместо того, чтобы кинуться вперед». Мы молча стояли. Я понимаю, взгляни на часы, и станет ясно, что стояли мы всего 10 секунд. Но именно в эти 10 секунд Джо, который снимал, не выдержал и закричал одному из операторов.
«Снимай, гад, я тоже хочу!»
Бросив камеру, он побежал к Парейке, чтобы тоже попасть в кадр. Их чувственное наслаждение было за пределом разума. Я видела когда-то, как фашисты фотографировались возле виселиц, и на лицах их была радость. Мне это казалось фокусом фотографа. Но Джо стремился к виселице, потому что мечтал участвовать в сексуальной пляске смерти. Джо успел подбежать к виселице с другой стороны от девушки. Он обернулся, желая принять бравый вид. И тут увидел, что к нему несется Гарик, который первый из нас пришел в себя. Он врезался в них каким-то странным прыжком. Я поняла, что он не мог дотронуться до мертвой девушки. Он разбросал Парейку и Джо в разные стороны, хотя Парейка, теряя равновесие, вцепился в тело девушки и потянул его за собой. А Джо вырвался и кинулся на четвереньках мимо нас из зала. Камера, за которой стоял здешний оператор, медленно и послушно повернулась за ним, продолжая снимать. А Витю мы еще не видели, потому что он стоял за нашими спинами. Я с некоторым опозданием почувствовала, что он где-то рядом. Я обернулась, когда он уже бросился вперед. Когда-то я смотрела американский ужастик о чудовище Франкенштейна. Он был хорош только тем, что из него выросли все схожие ужастики, страшные герои которых носятся от замка к замку под лунным светом, обмотанные бинтами, а окровавленные концы бинтов волочатся за ними по траве. Это было страшное зрелище. Но я все это видела в кино и не испугалась. У Витечки был в руке меч. Наверное, он принес его оттуда, не знаю. Как назло, этот зал был последним в анфиладе, дальше хода не было. Парейка и Джо метались вдоль стены, как загнанные в угол мыши, но Витя был быстрее. Он доставал их кончиком меча, но только касался их, и там, где он касался, появлялась капля крови или струйка крови. Потом одно резкое движение, и я не успела заметить, что он сделал с Джо. Но голова одноглазого адъютанта откинулась назад, ноги подкосились, он сложился и сел у стены. Витя обернулся к Парейке.
«Товарищ!» — успел закричать тот. «Произошла ошибка! Я не виноват! Я ее и пальцем не тронул, клянусь!»
При этом он все ускользал и ускользал вдоль стены, и я, словно болельщица на стадионе, испугалась, что Парейка уйдет или умилостивит Витю. Витя с размаху рубанул мечом, и Парейка был мертв. Витя перевел взгляд с Парейки на Джо и обратно. Он был удовлетворен. Мы не двигались с места. Витя подошел к девушке и, приподняв меч, рубанул им по веревке. Он тут же отбросил меч так быстро, что успел той же рукой подхватить падающее тело девушки. Впрочем, он и не смог бы этого сделать левой рукой. Она же была у него сломана. Он уложил девушку на маты.
«Надин!»
— сказал он.
«Ты живая, да? Что они с тобой сделали?»
«Надин», — поняла я. Он все еще видит только ее. Он поправил ее спутанные волосы. Она была белая-белая. Как же она мучилась перед смертью. Но почему, почему? Почему он не позвал меня, чтобы я была рядом? Гарик, словно угадав мои мысли, прошептал. Он в Надин видит вас, честное слово. Это пройдет. Он очнется.
Пожалеете его. Ему так плохо сейчас. И тут в дверях появился один из сенаторов. Они редко ходят сами по коридорам, особенно во время боя. Но, наверное, какой-то монитор отразил крики и бой, происходящие здесь, и сам сенатор в сопровождении нескольких, трех, кажется, охранников вступил внутрь.
«Как прискорбно!» — произнес сенатор скрипучим натреснутым голосом знатного вырожденца. «Какая грустная история! Возьмите его!»
Нет, охранников было четверо, иначе бы у них не получилось. Двое взяли Витечку. Один умело завернул ему левую руку за спину, израненную, сломанную в кисти руку. Витечка взвыл от боли, потом согнулся. Послушно согнулся и пошел к выходу. Второй шел следом. А еще двое встали в дверях, подняв мечи, чтобы мы за ними не побежали. И когда я все же кинулась к дверям следом за Витечкой, Гарик меня остановил. Как я его материла! Сенатор, прямой и жесткий, шагал следом за охранниками, которые уводили Витечку. «Пусти!» — кричала я. «Пока мы не смиримся, нас не выпустят», — сказал Гарик. Охранники были уверены в себе. Они стояли, поглядывая на нас, как на зверюшек, противных и мелких. «Когда отсюда будет выход?» — спросил разведчик Гриша.
«Минут через 15-20», — сказала я. «Как кончится военный период?»
«Нам надо успеть», — сказал разведчик.
«Я без него никуда не уйду».
«Не надо спорить», — сказал Гриша и пошел к охранникам в дверях. Он шел на них без угрозы, как будто сейчас его пропустят. Охранники сначала удивились, а потом один сказал.
«Стоять».
Они были в темных плащах и касках. И в этот момент Гриша прыгнул ногами вперед и правой ногой, подняв ее неправдоподобно высоко, ударил охранника по руке, которая держала меч. Гарик, желая помочь, бросился на второго охранника, и ничего бы у него не получилось. Охранник был готов и поднял меч, чтобы разрубить Гарика. Я только взвизгнуть успела. Но этот визг помог Грише, который вырвал у охранника меч и полоснул его. Охранник отшатнулся и упал назад. Я перепрыгнула через охранника и кинулась бежать по коридору.
«Осторожнее!» — попросил Гриша, который бежал за мной.
Широкие двери на балкон были раскрыты. Мы успели к ним в тот момент, когда охранники перекидывали через ограду балкона вниз тело Витечки. Тело мертвого коршуна. Сенаторы стояли полукругом. Некоторые все еще держали в руках фишки и указки. Потом наступила глубочайшая тишина. Все ждали. И мы тоже ждали. И звук, который донесся снизу, был слабым и отчетливым. Витя ударился о землю далеко внизу.
«Бог ему судья», — сказал один из сенаторов.
Так вот и кончился мой роман с неразумным Витечкой, который даже погибнуть умудрился за другую женщину. Я пошла прочь, обогнав остальных, и побежала наверх. Там была ниша, в ней одноглазый Джо хранил калашников. Он был телохранителем и относился к делу серьезно. Я перепрыгивала через три ступеньки. Они не ожидали от меня такой прыти. Стрела обогнула меня и, ударившись в бетонную стену, сломалась. Потом я побежала по коридору, и они меня потеряли. Было тихо-тихо. Тишина на 2 минуты. Я спокойно спустилась по другой лестнице. Нужно совершать поступки, которых от тебя не ждут, а они не ждали моего возвращения, тем более по другой лестнице. Я шла не спеша, но мне стоило больших трудов не спешить. Они же могли прикончить Гришу и Гарика в любую минуту. Через барьер балкона и 50 метров вниз. Эффектно, и трупов не останется. Я подошла к дверям балкона. Все, кто стоял в дверях, смотрели внутрь, на балкон. Я подошла ближе. Мне была видна расстановка декораций и актеров на сцене. Гриша и Гарик стояли спиной к барьеру. Перед ними в 10 метрах не промахнешься. 4 охранника. Они целились из арбалетов. Как в рыцарском фильме. Спасение должно прийти героям за секунду до смерти. Но я не стала ждать этой последней секунды и рисковать тем, что они выстрелят чуть-чуть раньше, чем мне хочется.
«Позвольте!»
Строго приказала я служителям, столпившимся в дверях. «Позвольте!» И тут они поняли. Они еще не увидели, но поняли. И кинулись в разные стороны.
«Стреляйте!»
завопил совсем старый сенатор, который так и не поднялся из кресла каталки. Но этот приказ выполнила только я. Я опоздала. Сама во всем виновата. Зато уж я никого не оставила целым ни из охранников, ни из сенаторов. И у меня еще оставались патроны. Я очень экономная женщина. К тому же с запасным рожком. Я не хотела смотреть на это.
«Пошли»,
— сказала я мальчикам. Гарик с Григорием были оглушены и ничего не соображали. Они пошли за мной, до самых ворот. И никто нас не останавливал, если не считать двух-трех стрел, пущенных издали. Только уже у двери в наш мир Гарик вдруг спросил: «А как же те, кто остался?» Никто ему не ответил. Пробуждать целую армию и вести ее за собой было выше моих сил, простите. Для них соглашение было без обмана. Вы умеете воевать, вы хотите воевать, значит, вы знаете, что на войне бывает больно. Так воюйте! Получайте кайф! Со временем вы все погибнете. Зато шумом и криками, а не в мирной постели, чего вам так не хочется.